Поступает на европейскую территорию России. Сейчас он завис над Мурманской областью, а завтра уже покроет северо-западный регион. В центральном районе ненастно, температура в центральных областях от минус 2 до плюс 4, временами осадки пройдут и на Верхней Волге. В Санкт-Петербурге и утром, и днем синоптики сегодня ожидают снег, на дорогах гололедица, минус 1, минус 2 градуса в Северной Пальмире. В Москве днем облачно, временами осадки в виде снега и дождя, условия для гололедицы, температура плюс 1, плюс 3, по области минус 1, плюс 4, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-15 градусов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы будем говорить о многих интересных и полезных вещах. Ну, например, слышали вы что-нибудь о литовских небоскребах? Если не слышали, самое время послушать. Узнаем мы, учат ли в российских институтах взламывать чужие электронные кошельки. 10-й съезд партии «Единой России», который сегодня открывается в Москве, возможно, и не готовит неожиданностей, а может быть и готовит. Тоже выясним. Заодно и тема сегодняшнего часа. Вопрос таков. Какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия»? 660-10-55 – это номер пейджера в Москве. На этот номер вы можете присылать ответ на вопрос, какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия». Можете также воспользоваться номером для смс-сообщений. Плюс 7-903-743-2801. А сейчас мы обратимся к позорнейшему явлению 21 века – морскому пиратству. Ну, все, безусловно, даже малые дети знают о том, что происходит у берегов Сомали. Пятый флот США готов даже начать действовать в Аденском заливе при некоторых обстоятельствах. Каково же мнение рядовых американцев о том, что происходит у африканских берегов? Слово Яну Рунову.
На недавнем брифинге для прессы представитель Госдепартамента Шон Маккормак сообщил, что 5-й военно-морской флот Соединенных Штатов внимательно следит за ситуацией в Аденском заливе. Детали Маккормак сообщить отказался. В том, что касается дипломатии, то Соединенные Штаты обсуждают вместе с другими членами Совета Безопасности ООН, какие действия могут быть предприняты, сказал Маккормак. Он признал, что возможности ООН в сложившейся ситуации ограничены. Маккормак сказал, что корабли России, НАТО, европейских стран обеспечивают доставку гуманитарных грузов в Сомали и пытаются предотвратить захват пиратами новых судов. На брифинге был поднят вопрос о выкупе. Принципиальная позиция Соединенных Штатов – не вступать в переговоры с террористами и пиратами и никакого выкупа не предлагать. Но у других стран иная позиция. Почему? Вот мнение Питера Пама, директора Нельсоновского института внешнеполитических и общественных исследований при университете Джеймса Мэдисона. Примерно 11% мирового экспорта нефти доставляется морским путем в районе Африканского рога. Для сомалийцев единственный выгодный бизнес – это получение выкупа за захваченные суда. В этом году они заработали на пиратстве более 50 миллионов долларов. Это для Сомали огромная сумма. Владельцы судов и страховые компании считают, что выгоднее уплатить выкуп, чем покупать новое судно. Сейчас в среднем приходится платить пиратам за каждое судно 1 миллион долларов. Строительство саудовского танкера, захваченного пиратами 17 ноября и спущенного на воду всего 6 месяцев, обошлось в 150 миллионов долларов. Нефть в танкере стоит еще 100 миллионов. И я думаю, владельцы танкера предпочтут уплатить какую-то сумму, чтобы вернуть себе судно. А вот что предлагают люди с американской улицы. Цены на нефть пошли вниз, наконец, а теперь из-за пиратов, захватывающих танкеры, стоимость нефти может опять пойти вверх. Международное сообщество должно защитить поставки нефти. Я думаю, это общемировая проблема. Поэтому надеюсь, что такие международные организации, как ООН и НАТО, что-нибудь сделают. Пострадавшие от пиратов государства должны взять на себя инициативу, но нападение на иностранное судно означает нападение на всех нас. С этим нельзя мириться. Усилия должны быть общими, но поскольку мы уже присутствуем в этом районе мира, и мы зависим от поставок нефти больше, чем многие другие государства, мы должны взять на себя лидирующую роль. Если нефть предназначена для Соединенных Штатов, только в этом случае нам надо вмешаться, наверное. Другое решение проблемы – это укрепление правительства Сомали, чтобы оно само могло эффективно управлять своей страной и контролировать свои территориальные воды, вместо того, чтобы Америка брала на себя роль мирового полицейского. В Аденском заливе сейчас находятся 3 корабля НАТО и несколько кораблей 5-го американского флота. Однако, по словам представителя военно-морских сил Соединенных Штатов Джейн Кэмпбелл, морское патрулирование не может предотвратить нападение пиратов в широчайшем морском пространстве, через которое ежегодно проходит более 20 тысяч судов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:12 в российской столице, и пиратскую тему готов продолжить Михаил Шевелев, который внимательно читает сегодняшние российские газеты и мимо этой темы, как поклонник «Капитана Блада», пройти не мог.
Доброе утро. Как интеллигентный человек не может не быть поклонником «Капитана Блада». Действительно, сегодняшние российские газеты почти все пишут о пиратстве. От информационных сообщений о том, что захвачены суда там или там, российские газеты перешли к некоторым обобщениям и изучению корней этого явления. Много пишут о ситуации в Сомали, о том, что такого государства практически не существует, и о том, что пиратство стало практически единственным источником существования для местного населения. Пиратство не единственная сквозная тема в сегодняшней федеральной прессе. Еще одна тема объединила всех. Без исключения не осталось ни одного издания, которое не отмечает сегодня 80-летие народного артиста СССР и России Алексея Баталова. Все-таки народный артист – это не звание. Это статус, который приобретается другими путями. Это понятно, прочитав сегодняшние российские газеты. И, конечно, мало кто прошел мимо такой темы, как объявление процесса по делу об убийстве Анны Политковской закрытым. Об этом пишут все. Наиболее резко пишет, разумеется, «Новая газета», в которой работала Анна Политковская. Журналисты этого издания твердо обещали своим читателям сделать этот процесс вновь открытым. Вообще, «Новая» сегодня отличилась еще одним заголовком, который, мне кажется, держит чемпионство сегодняшнего дня по остроте и жесткости. Кто доберется первым, задается вопросом «Новая газета»: Путин до Кремля или кризис до населения? Другие первополосные темы сегодняшнего дня: повышение железнодорожных тарифов на 13%, это в российской газете, и «Ведомости» подробно пишут о докладе комиссии Госсовета. Согласно выводам этой комиссии, кризис перестал быть финансовым, стал экономическим и продлится еще 2 года.
Спасибо, Михаил. Ждем его ближе к концу часа. А часы в студии показывают 7:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Впервые под председательством премьер-министра Владимира Путина сегодня в Москве пройдет 10-й съезд партии «Единая Россия». В Петербурге сегодня почтят память сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой, убитой 10 лет назад. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Прежде чем мы перейдем к обзору спортивных событий, хочу напомнить, что в 14 часов сегодня в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И темы сегодняшнего выпуска – это книга Александры Ворониной «В тени Квислинга», «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, пианистки стиля буги-вуги, многое другое. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов сразу же после новостей. Ну, а теперь обещанные спортивные события, которые готов изложить Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Ну, начну я с футбольных новостей, потому как игралось множество товарищеских матчей накануне. Самые интересные результаты. Во-первых, в Шотландии одержала победу сборная Аргентина 1-0. Они выиграли у шотландцев. Макси Родригес забил единственный мяч. Это была первая игра аргентинцев под руководством нового главного тренера Диего Марадоны. Французы разочаровали своих болельщиков, сыграли в ничью дома с Уругваем 0-0. Центральный, пожалуй, матч из всех проведенных товарищеских – это Германия-Англия. Англичане выиграли со счетом 2-1. Апсон на 24-й минуте открыл счет. Затем Хельмес сравнял у немцев. И Терри на 84-й принес англичанам победу. Бразилия разгромила Португалию со счетом 6-2. Отмечу, что первый мяч в этой игре забил игрок «Зенита» Дани. Но это не спасло португальцев от крупного поражения. И скажу о том, как сыграли соперники сборной России по отборочной группе. Уэльс обыграл на выезде Данию 1-0, а Финляндия проиграла Швейцарии в гостях 0-1. И еще футбольные новости. «Зенит» не будет оспаривать решение КДК о проведении первого домашнего матча в сезоне 2009 без зрителей и не намерен обнародовать имена людей, которые вывесили баннер, оскорбляющий память Льва Яшина. Ну а Сергей Овчинников стал пятым главным тренером Краснодарской «Кубани» за последний год. 38-летний специалист сменил на этом посту украинца Олега Протасова. Теперь о хоккее. Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл финский «Керпет» со счетом 3-1 и таким образом вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с еще одним российским клубом, уфимским «Салаватом Юлаевым». В чемпионате континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. «Трактор» в Челябинске победил московский «Динамо» 3-1. «Салават Юлаев» с таким же счетом выиграл у минского «Динамо». «Акбарс» проиграл дома питерскому «СКА». Здесь аналогичный результат 1-3. И «Химик» проиграл «Борысу» 3-6. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Бостон» выиграл у «Баффало» со счетом 7-4. «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Ванкуверу» 3-6. Баскетбольные новости. В центральном матче дня в российской мужской суперлиге «Динамовцы» в Москве победили «Химки» со счетом 82-67. Это первое поражение «Химок» в сезоне. Клуб ЦСКА ВВС «Самара» уступил «Триумфу» 76-108. И «Спартак» в Санкт-Петербурге обыграл «Локомотив Ростов» со счетом 81-66.
Игорь, спасибо. А теперь мы попробуем разобраться, как же сократился общий объем золотовалютных резервов в России за последние два месяца. В этом нам поможет Сергей Синицкий и его программа «Экономическая панорама».
На российском фондовом рынке торги акциями завершились вчера резким падением их котировок. Сводные индексы снизились на 11-13%. Одной из причин эксперты называют новое снижение цен на нефть, которые опустились вчера ниже уровня $60 за баррель. Ровно 4 месяца назад, 11 июля, мировые цены на нефть достигли своего исторического пика – $147 за баррель. В России акции «Газпрома» подешевели вчера на 14%. Крупнейшей нефтяной компании «Роснефти» на 13%. Совет Федерации России рассмотрит сегодня проект закона о федеральном бюджете на 2009-2011 годы. Он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и среднегодовой цены российской нефти $95 за баррель. Общий внешний долг российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличился в первой половине 2008 года почти на 14% и превысил $527 миллиардов, сообщил Центральный банк. При этом доля банковского сектора в общем объеме внешнего корпоративного долга России за 6 месяцев увеличилась с 35,3% до 36,6%. На долю государства приходится менее 6% общего внешнего долга России. Она составляет чуть больше $33 миллиардов. Эффективная налоговая ставка в российской экономике является одной из самых низких в мире и самой низкой среди стран Большой Восьмерки и группы БРИК, в которую помимо России входят Бразилия, Индия и Китай. Об этом говорится в отчете международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, подготовленном при участии Всемирного банка и входящей в его структуру Международной финансовой корпорации. Для вычисления такой ставки определялась совокупная налоговая нагрузка, включающая все налоги, которые платят сегодня компании той или иной страны. Показатель ставки отражает их отношение к общему доходу компании.
Напомню, что курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 27 рублей 44 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 67 копеек за 1 евро. Мы же от новостей, так сказать, экономических, перейдем к новостям следующим. Продолжаем нашу утреннюю информационную программу «Время свободы». И у нас сейчас в эфире программа «Политика онлайн».
Тем, кто хотел бы нажить на глобальном кризисе легкий политический капитал, советую прочитать Конституцию. Считаю своим долгом предупредить тех, кто надеется спровоцировать обострение политической обстановки. Мы не позволим разжигать социальную и межнациональную рознь, обманывать людей, вовлекать их в противоправные действия. Конституционный порядок и впредь будет обеспечиваться всеми законными средствами, сказал в своем послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев. Эдуард Лимонов относит эти слова на свой счет. Его мнение публикует сайт Грани.ру.
Я сразу понял, что это президент о нас, хотя до фамилии он не опустился. Зато фонд эффективной политики господина Павловского собрался немедленно на дискуссию под названием «Угроза дестабилизации политической системы». Там выступили господа охранители системы и указали на нас. Красноречивее всех был некто Максим Григорьев из фонда исследования проблем демократии. Он объяснил: «Я думаю, что Дмитрий Анатольевич, понимая эту ситуацию и не имея, в общем-то, иллюзий, специально решил предупредить такие попытки. И именно этим людям и этим группам были адресованы соответствующие слова в послании президента». В качестве примера можно было бы привести явно провокационные действия сторонников Лимонова, которые развешивали на банках призывы к гражданам забирать вклады. Это не безответственность, это гораздо хуже. Ойли, господа Медведев и Григорьев, очень жаль, что в 1991 году, хотя бы перед Новым годом, не было нас, чтобы предупредить граждан, что безответственное государство уже 2 января 1992 года взвинтит цены вначале в десятки, а потом и в сотни раз. Люди бы закупили продуктов на все свои сбережения, забрав их из вашего преступного Сбербанка, и хоть таким образом спасли бы часть сбережений, и продержались бы на этих продуктах еще полгода. Наш господин президент стращает нас Конституцией. Только в Конституции не написано, что государство имеет право внезапно нападать на гражданина и отбирать у него все его сбережения хуже любого разбойника. Люди вам, господин президент, не верят, наученные горьким опытом и 1992, и 1998 годов. А вы под угрозой репрессий еще и запрещаете людям защитить свои сбережения. Но государство в лице президентов и премьеров уже 2 десятилетия не держит своего слова, нарушает обещания, преступно нарушает клятвы и не только на рельсы не ложится, но нас на рельсы толкает.
Самый серьезный враг гражданина сегодня – это государство и его службы, чиновники, милиционеры, судьи, уверен Эдуард Лимонов.
И почему это нельзя нажить на глобальном экономическом кризисе политический капитал, господин президент? Объясните. Вот Барак Обама нажил политический капитал именно на экономическом кризисе. Его избрали президентом Соединенных Штатов Америки. Не только поэтому, но и потому, что кризис явился демонстрацией неспособности администрации Буша сохранить благосостояние граждан. Нас не утешает, что он мировой. Я, Эдуард Лимонов, не заставлял вас, господа руководители РФ, лезть всей тушей России в мировую экономику. Я предостерегал, писал, выступал с 1989 года, убеждал, что мировой рынок – это стальная паутина, в которой Россия будет однажды организировать. И наш народ не виновен в том, что вы выбрали мировую паутину рынка. Ну так и платите за ваши нерасчетливые неудачи, уходите. Тут у них пауза на лицах возникает. Действия сторонников Лимонова, которые развешивали на банках призывы к гражданам забирать вклады, это не безответственность, это гораздо хуже, восклицает директор фонда исследования проблем демократии. Это хуже, господин директор, это попытка помочь гражданам выжить в стране, где демократия и одной ночи не ночевала.
Свою публикацию на сайте Грани.ру Эдуард Лимонов завершает выражением надежды на дальнейшее расширение кризиса. «Я спросил господина Лимонова, не боится ли он, что экономические потрясения будут сопровождаться и волной насилия, как это уже не раз случалось в истории России».
У нас насилие присутствует ежедневно уже много лет. 8 лет правления Путина и теперь вот 9-й год правления его преемника Медведева. За эти годы мои сторонники, свыше 150 человек прошли через тюрьмы и лагеря. В настоящее время 15 находятся за решеткой. Это только один пример, а сегодня начался процесс над якобы убийцами Политковской. У нас это происходит ежедневно. Несколько дней назад был сбит редактор оппозиционной газеты в городе Химки. Тягчайшего корня он находится. Насилие вернуто в полную мощь уже давным-давно. Поэтому то, что может произойти, ну, снижение уровня жизни, безусловно. Но, может быть, это удобная, как ни странно, возможность для того, чтобы сбросить, наконец, этот неоцаристский режим. Наверное, не насильственными методами, назовем это так, наверное, выходом людей на улицу, наверное, всеобщим, в конце концов, возмущением или хотя бы возмущением оппозиционных организаций. Вот у нас на 14 декабря назначен марш несогласных по поводу того, что происходит у нас в стране. Вот какими-то такими методами мы будем пытаться захватившей власть группы Путина и избавиться.
Кто же может заменить нынешний режим? Уж не сам ли Эдуард Лимонов?
У меня нет каких-либо амбиций, я не выдвигался в президенты, как вы знаете, не стремился стать в этом году ни единым кандидатом от оппозиции. Я думаю, что, например, Национальная ассамблея, в которой около 700 депутатов, представляющих абсолютно все политические направления в России, она могла бы взять на себя такую задачу.
Эдуард Лимонов о президентском послании и кризисе. Сайт Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Андрей Шароградский продолжает следить за российским сегментом интернета. Я хочу уже напомнить, что существуют и печатные издания, и программа «Час прессы». В 13 часов, сразу после выпуска новостей, выйдет в эфир. Рынок средств массовой информации. Кто и почему пострадает от кризиса в первую очередь? Гость студии, главный редактор нового интернет-портала «Daily Online» Раф Шакиров. Это невзирая на то, что я намекал про печатные средства массовой информации. Итак, час прессы, 13 часов, сразу после новостей. А мы продолжаем нашу программу. Вопрос сегодняшнего часа звучит так. Какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия»? Свои ответы вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-1055 или воспользоваться смс-номером плюс 7903-743-2801. Народ и партия едины, так думает Путин. Пишет Ваня Жуков. Во имя светлого будущего горстки прохиндеев крушить все и вся на своем пути Александр из Сызрани. Линия так называемой партии абсолютно противоположна линии КПСС и КПРФ. Да и партия-то это 1000 ее учредителей, 2000 заместителей, 4000 помощников и 10 тысяч безыдейных карьеристов. Они свою линию держат тайно. Она у них одна. Захватить Россию целиком и кусками продать Западу и США, считает Степанова. Ваше мнение? 660-10-55. Какова линия партии «Единая Россия»? 7:30 в Москве. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Ожидается, что Генпрокуратура начнет представлять собранные следствием доказательства вины подсудимых. Суд проходит в закрытом режиме. В Москве сегодня пройдет 10-й съезд партии «Единая Россия». Председательствовать на нем впервые будет лидер партии, премьер-министр Владимир Путин. Матрос Дмитрий Гробов, подозреваемый в трагедии на борту атомной подводной лодки «Нерпа» 8 ноября, пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре Тихоокеанского флота. В Петербурге сегодня почтят память депутата Госдумы сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой, убитой 10 лет назад. Коллегия областного суда признала незаконным решение Ингодинского суда Читы по жалобам Платона Лебедева. Председатель районного суда 25 августа 2008 года отказал адвокатам экс-главы Минотепа в восстановлении сроков обжалования решения судьи того же Ингодинского суда. Все документы должны быть возвращены для нового рассмотрения. На фондовом рынке США в среду произошло резкое падение котировок. Акции ведущих компаний упали в цене в среднем более чем на 5%. Индекс Dow Jones опустился ниже отметки 8000 пунктов. Это самый низкий показатель с марта 2003 года. В Бангкоке около здания правительства Таиланда произошел взрыв. Один человек погиб, более 23 ранены. Айман Азавахирих, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, в распространенной в среду аудиозаписи, подверг критике избранного президента США Барака Обаму. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал принять прагматические и эффективные меры по борьбе с пиратством у берегов Сомали. Пираты в воскресенье захватили супертанкер с 2 миллионами баррелей нефти на борту.
Очень коротко о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики ожидают сегодня минус 1, минус 2. На дорогах гололедица. А в России, по мнению этих специалистов, есть условия для гололедицы. Температура плюс 1, плюс 3. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров. Мы же продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в столице партии «Единая Россия» проводит свой 10-й уже съезд. На нем планируется, в числе прочих вопросов, решить и возможные изменения в партийной идеологии единороссов. Эксперты в большинстве своем говорят о том, что как таковой идеологии у партии власти нету вообще. Рассказывает корреспондент «Свобода», радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Главный вопрос, который должны сегодня решить члены «Единой России» на юбилейном съезде – что сделать, чтобы стратегия 2020 ни в коей мере не корректировалась в худшую сторону? Такие слова вчера сказал на встрече с журналистами председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. Ожидается, что с главным докладом перед делегатами выступит премьер-министр Владимир Путин. Ждут в гостином дворе, где пройдет съезд, также президента Дмитрия Медведева. Есть ли у единороссов партийная идеология? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил политолог Владимир Гельман.
Если идеологию понимать вот не как такой комплекс доктрин, а как некие представления о том, что является должным и что является сущим, то до самого последнего времени идеология была очень простая. Это идеология поддержки статус-кво. То есть, иначе говоря, Единую Россию устраивало все то, что происходило и происходит в стране. И, соответственно, главная мысль заключалась в том, что ничего менять не надо. Очевидно, что на сегодняшний день представление и руководство страны, и значительной части граждан, в общем, начинают меняться, поскольку на страну надвигается экономический кризис, и понятно, что поддержка статус-кво, в общем, перестает быть такой выигрышной идеологией. Соответственно, что-то надо менять.
Что конкретно можно поменять?
Вот здесь и возникают самые большие проблемы, поскольку, ну, понятно, что собственных людей у «Единой России» нет. Они скорее представляли собой такой, ну, как бы компьютер без жесткого диска. Вот, что туда загрузишь, что и, соответственно, работает. Что Кремль им грузил, то они и делали. Соответственно, на сегодняшний день то, что исходит из Кремля, ну, с одной стороны, в общем, пока не приносит каких-то ощутимых, видимых решений, и, в общем, люди все больше и больше на себе начинают чувствовать, что кризис на них наезжает. С другой стороны, понятно, что кризис носит глобальный характер, и, в общем, от Кремля зависит тоже далеко не все. В каком направлении будут изменения, ну, пока, по крайней мере, мы видим одно. Это попытки застраховать правящую группу от любых политических изменений, продлить срок полномочий Кремля и Государственной Думы, не допустить ни в коем случае выборов губернаторов. Все это, конечно, продолжение той самой прежней линии на сохранение статус-кво. Но я думаю, что если экономический кризис будет глубоким и продолжительным, то этого явно недостаточно.
В работе 10-го съезда «Единой России» примет участие 600 делегатов и более 1500 гостей. Помимо обсуждения серьезных политических и экономических вопросов, всем участникам съезда презентуют новый сайт «Единой России». Сайт «Однопартиец.ру» создан по аналогии с популярным сайтом «Одноклассники.ру». Создатели нового интернет-ресурса говорят, что отдельно разошлют приглашения для участия в работе сайта оппозиционным политикам. «Мы надеемся на живую дискуссию», говорят разработчики «Однопартийца». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вопрос сегодняшнего часа звучит так: какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия»? И на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801 мы продолжаем получать ваши отклики. Это совершенно новый вид партии, а значит, и линия еще исторически не имеет названия. Если во всех странах самые страшные партии Пиночетов и Гитлеров были в пользу своего народа, то эта партия полный им противовес, а значит, и работает на пользу всем государствам, кроме нашего. Значит, свою линию они нам никогда не озвучат. Это мнение Людмилы. А какой может быть лозунг у несметного племени чиновников-коррупционеров, да еще под руководством магической демократии, он только один, чтобы навеки было так, пишет нам Елагин. Можете и вы присылать свои ответы на вопрос, по какому мнению, какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия». Воспользоваться можно номером пейджера в Москве для ответов 660-10-55, 660-10-55, или присылать на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия»? С этим вопросом Сергей Гогин вышел на улицы Ульяновска, и вот что он услышал.
Вот конкретно их дел мы не видим. А то, что они заняли там, соответственно, места теплые, это я не считаю правильным.
Защищают собственные интересы. Единая Россия – это не партия, это профсоюзы. А они внутри себя делают все для себя. Молодцы. Одобряю. Для людей, для народа они ничего не делают. Зарплата, пенсии для себя все делают. То есть нет идеологии. Мы строим уже 20 лет, а что-нибудь построим, не знаю.
Линия у них на то, чтобы в нашей стране было хорошо жить людям, чтобы люди жили приятно, благополучно и радостно. Но не все у них получается. Не так просто раскачать нашу страну. Ведь вот одна партия такая, она ничего не может сделать. Мы настолько изуверившиеся в правдивость их слов. Наверное, и им трудно, и нам плохо, потому что мы живем с неверием.
Ну, поднять уровень жизни, социальную сферу, все, в общем, такое злободневное. Поддерживать курс нашего президента, потом всячески способствовать его укреплению.
А какого президента, нынешнего или прошлого?
Это нужно быть, в общем-то, знать изнутри ситуации, чтобы понимать, кто у нас сейчас на самом деле в стране президент.
Такая же линия, как в Кремле. В унисон, своего ничего нет, как под диктовку.
Ничего не сделать для трудового населения. Их задача, основная задача. Они говорят, что они собираются делать все, но абсолютно ничего не делают. С каждым годом мы живем все хуже и хуже. Сколько лет они у власти? Ноль. Моя покупательная способность снижается. Растут платежи по коммунальным услугам.
Ничего хорошего они не сделали для народа. Я вот, например, голосовала за справедливую Россию. Не против, чтобы какая-то одна партия руководила. Потому что много партий тоже ни к чему. Но чтобы эта партия руководила во благо народа. Чтобы они заботились о народе. Медведев сейчас говорит хорошо, что о заботе о народе. А как на деле будет? Посмотрим.
Ну, кризис все равно уже людей сокращает. Вот и вся идеология и политика партии. Через полгода все ясно будет. Вся политика, все будет ясно. Что они говорили, что наболтали.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Какова, по вашему мнению, партийная линия «Единой России»? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Пять лет минуло с страшной трагедией, пять тысяч лет минуло с страшной трагедии совершенно неизвестной человечеству, которая разыгралась на просторах Германии. Археологи обнаружили захоронение семьи древних людей, но подробнее об этом и о других новостях науки Ольга Орлова.
С
зонд «Марс-Одиссей» обнаружил химический след исчезнувших марсианских океанов. Спутник выполнил серию гамма-снимков марсианской поверхности. На них повышенный фон гамма-излучения совпал с областями, ограниченными характерными береговыми линиями. Эти геологические образования ранее были обнаружены при фотографировании Марса. Ученые из Университета Аризоны считают, что на Марсе было два небольших по земным меркам океана. Они возникли в периоды вулканической активности, когда таял лед, и существовали от 100 до 1000 лет. Захоронение семьи древнейших людей найдено в Германии. Возраст находки составляет почти 5000 лет. Анализ, проведенный учеными из Австралийского центра древних ДНК, показал, что похороненные находились в тесном родстве. Семья состояла из отца, матери, сына и дочери. Все они погибли насильственной смертью. На это указывают переломы пальцев, запястья и тяжелые травмы черепа. Всего найдено 4 расположенных рядом захоронения, в которых обнаружено еще 13 останков тел. Среди них 9 детей в возрасте от 7 месяцев до 9 лет и 4 взрослых. Вероятно, поселение подверглось нападению в то время, как большинство мужчин ушли на охоту. Когда мужчины вернулись, они похоронили погибших. Ученые отмечают, что 5000 лет назад в Центральной Европе были плодородные почвы и умеренный климат, что создавало хорошие условия для жизни, но это же создавало жесткую конкуренцию и борьбу между соседними сообществами. В докладе ООН сообщается, что с 2000 по 2006 год общее количество выбросов углекислого газа в атмосферу 40 развитых стран выросло более чем на 2%. Выбросы сократились в среднем на 5% по сравнению с 1990 годом. Как указывает ООН, это произошло в значительной степени из-за экономического спада в странах бывшего социалистического блока. В июле лидеры стран Большой Восьмерки согласились добиваться сокращения мировых выбросов углекислого газа в атмосферу как минимум на 50% к 2050 году. По планам Евросоюза, к 2020 году уровень выбросов должен быть снижен на 20%. Но, как отмечает ООН, данные, приведенные в докладе, вызывают серьезное беспокойство. Палеонтологи из Института Шенкенберга в Веймаре собрали из 53 фрагментов череп шерстистого носорога. Он обитал на территории современной Германии почти полмиллиона лет назад. Это самые древние останки носорога на территории Европы. Фрагменты черепа были найдены более 100 лет назад, но только теперь ученые попытались провести реконструкцию черепа, и она закончилась успехом. Взрослые особи этого исчезнувшего млекопитающего достигали 3,5 метра в длину и, в отличие от современных носорогов, были покрыты густой шерстью.
7:43 в российской столице, в Самаре, при попытке продать компьютерную программу для хищения денег, задержан, через интернет, разумеется, хищение денег, задержан студент одного из местных вузов. Прежде чем предложить программный продукт собственного изобретения на продажу, хакер сам обворовал несколько тысяч граждан. Теперь он сотрудничает со следствием, а его педагоги клянутся, что взламывать электронные кошельки они студентов не учили. С подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
20-летний студент Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики по имени Алексей, фамилию по просьбе правоохранителей не называя, стал одним из самых обсуждаемых героев самарских интернет-блогов, центральных и местных телеканалов. Молодой человек прославился своими хакерскими достижениями. Как выяснили сотрудники управления К УВД Самарской области, молодой человек разработал специальную программу «Компьютерный вирус Троян» для кражи средств с электронных кошельков. Во время операции в системе WebMoney программа подменяла реквизиты и часть денег отправлялась хакеру. Самарский компьютерный гений наладил продажу своего изобретения, прося за каждую программу вирус $100. До задержания милиции студент успел создать 3 версии вируса. Все они отличались очень простым интерфейсом. Любой грамотный компьютерщик мог в считанные минуты настроить вирус и заражать компьютеры новых жертв, рассказал заместитель начальника управления специальных технических мероприятий УВД по Самарской области Дмитрий Кошарский.
Мы констатируем здесь, что впервые в нашей стране, в России, был задержан и будем сейчас считать практически изобличен человек, который создал программу, сам ее написал.
Первый, на ком испытал свою троянскую программу талантливый самарский студент-хакер, были его университетские преподаватели. Юноша не только учился в Академии телекоммуникации и связи, но и подрабатывал лаборантом на кафедре электронной коммерции. Рассказывает старший преподаватель кафедры электронной коммерции Николай Никульников.
На самом деле, действительно, это достаточно редкий случай. Более того, даже теоретически взломать электронные кошельки их достаточно сложно, но практически практически, как говорится, воспитали на свою голову умельцев, которые, собственно, смогли это сделать.
Учебная программа не рассчитана на обучение взломщиков электронных банков, рассказывает завкафедры электронной коммерции Поволжской академии информатики и связи Алексей Юрасов.
Курс электронных платежных систем тоже у нас нацелен был на учение работе именно с электронными деньгами, электронными чеками, системами интернет-банкинга, а не на обучение вариантам хищения этих средств. Но, как в любой ситуации, могут найтись люди, которые тот же столовый нож они будут применять совершенно с другими целями.
Сейчас придумавший вредоносный компьютерный троян самарский студент раскаялся и помогает следствию. Как признался сам программист, воровством виртуальных денег он занимался последние несколько месяцев, мечтая об автомобиле и новом ноутбуке. По информации следствия, от изобретенной самарским хакером программы трояна пострадало несколько тысяч интернет-пользователей. По словам сотрудников прокуратуры, свой талант самарский хакер мог бы использовать в мирных целях, работая над компьютерными программами, не связанными с кражей паролей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А теперь коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Матрос Дмитрий Гробов, подозреваемый в трагедии на борту атомной подводной лодки «Нерпа» 8 ноября, пройдет психиатрическую экспертизу. На фондовом рынке США в среду произошло резкое падение котировок. Индекс Dow Jones опустился ниже отметки в 8000 пунктов. Это самый низкий показатель с марта 2003 года. В Бангкоке около здания правительства Таиланда произошел взрыв. Один человек погиб, более 23 ранено. Менее чем через 15 минут вы с новостями познакомитесь подробнее.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Оправдались ли худшие подозрения скептиков, предрекавших закрытость суда над убийцами Анны Политковской? Об этом пойдет разговор в программе «Грани времени» с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым в 10 часов утра, сразу же после выпуска новостей. А часы в студии, между тем, показывают 7 часов 48 минут, и у нас продолжение обзора сегодняшних российских газет. Михаил Шевелев готов продолжить читать вместе с вами сегодняшнюю прессу. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз. Вернемся на минуту к новой газете, которая сегодня возвращается к теме Бесланского теракта. Новая газета утверждает, что еще не все обстоятельства этой трагедии вскрыты. На второй и третьей полосе этого издания перечислены все участники захвата, террористы, и написано о том, что номер 33-й террорист, которого его сообщники называли Али, отсутствует среди погибших, среди осужденных, а человек это, по утверждению новой газеты, приметный шрам от уха до подбородка. Жертвы нападения террористов не увидели этого человека среди погибших. Российская газета интересна сегодня не только потребителям услуг железных дорог. Напомню, российская газета сообщает о предстоящем росте железнодорожных тарифов на 13%. Но и родителям школьников. В российской газете подробное интервью министра образования Андрея Фурсенко о новых государственных образовательных стандартах. Газета «Ведомости» выступает с прогнозной статьей о том, что будет сказано сегодня на ужине президента Медведева с представителями бизнеса. «Ведомости» утверждают, что Медведев задаст представителям бизнеса вопрос, какие у вас проблемы, а в ответ услышит, что проблемы у нас, Дмитрий Анатольевич, такие: кредиты, снижение производства и необходимость увольнений. Я думаю, что если бы Дмитрий Анатольевич Медведев прочитал сегодняшние «Ведомости», он мог бы сэкономить на ужине с представителями крупного бизнеса. Независимая газета подробно рассказывает о вчерашнем выступлении в Думе руководителей экономического блока правительства, которые впервые сообщили, это официальная точка зрения, что нынешняя модель российской экономики исчерпана. Если бы они еще сообщили о том, как будет выглядеть следующая модель, просто не было бы им цены. Новые известия рассказывают о том, как выглядят потери шоу-бизнеса от разворачивающегося кризиса. Примерно на 30% сократятся доходы, а на 30% меньше корпоративных вечеринок в новогодний период. А многие отказываются от услуг дорогостоящих артистов. Это называется «все должны немного пострадать». Газета «Коммерсант» – существенная экономико-политическая новость. Достигнута договоренность между представителями Кипра и Федеральной службы по финансовым рынкам о том, что будут открыты имена конечных бенефициаров, владельцев кипрских офшоров. Если это действительно произойдет, предвидим мы, конечно, революцию в российской экономике и политике, потому что услугами кипрских офшоров для минимизации налогообложения и увода прибыли пользовались сотни, если не тысячи российских предпринимателей. Если кому-то любопытен съезд «Единой России», то ему надо приобрести сегодня буквально за небольшие деньги газету «Московский комсомолец». Подробная публикация о том, чего ждать от съезда партии парламентского большинства. Газета «Газета» вспоминает о еще одной дате. В эти дни исполняется 10 лет со дня убийства Галины Стравойтовой. В газете «Газета» большое интервью с сестрой Галины Старовойтовой, Ольгой Старовойтовой, которая рассказывает о своей сестре и о том, что это расследование до сих пор не завершено, завершен только его этап, заказчики до сих пор не найдены и расследование продолжается. Эта публикация перекликается, конечно, с публикациями о деле Анны Политковской.
Спасибо, и мы на этом не заканчиваем общение в рамках программы, утренней программы «Время свободы» с Михаилом Шевелевым. Появится в студии в начале следующего часа и продолжит знакомить нас с материалами сегодняшних российских изданий. Напомню, вопрос часа сегодня звучит так. Какова, по вашему мнению, линия партии «Единая Россия»? 660-1055 номер для ответов на пейджер и плюс 7-903-743-2801 номер для смс-сообщений. А мы этот информационный час, этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершаем репортажем из рубрики «Истории Запада и Востока». Отправляемся в Литву. Почти в любом современном городе существует борьба между бизнесменами и архитекторами, которые хотят застроить город высотными зданиями. То же самое происходит и в Вильнюсе. Зачем такому сложившемуся городу нужны небоскребы? Естественно, по-разному архитекторы и горожане отвечают на этот вопрос. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
В последние годы в архитектурном облике Вильнюса, которому исторически присуща малоэтажная застройка, подчеркнуто спокойный камерный городской стиль с обязательным уютом и подчинением ландшафту, заметно наступление высотных зданий. Блестящие 100-метровые небоскребы выросли в разных местах, и не только там, где для них специально выделили целый район на правом берегу реки Нерис. Далеко не всем горожанам это по вкусу. И хотя вильнюсские власти 2 года назад приняли решение запретить строительство высотных домов в центре города, в старом Вильнюсе оно, естественно, исключалось всегда, за этим следит специальная комиссия ЮНЕСКО, они все же появляются, разрушая, по мнению некоторых специалистов, сложившуюся гармонию. Недовольство этим выражается в судебных исках и полемике в прессе, а также в создании общественных движений. Архитектор Альгимантас Насвитис заявил: «На свете правит золото. У нас в деле застройки города царит правовой нигилизм. Нарушители штрафуются на смешные деньги. Существующий совет по урбанистике обладает лишь рекомендательными функциями. Пока нет действенного контроля, такие понятия, как гражданская ответственность, профессиональная этика архитектора – пустые слова». Насколько справедливы обвинения, брошенные коллегам и городским властям, мэтрам литовской архитектуры? Я спросила об этом у председателя Союза архитекторов Гинтотаса Блажюнаса.
сожалению, они все правильные, и тут нечего отрицать. Многие здания строятся на приватные средства. Кто имеет деньги, он и музыку заказывает.
Архитекторы здесь не дирижеры?
Не дирижеры, к сожалению. Мы понимаем, что так не должно быть. Если ты отказываешься, находится другой архитектор, не такой принципиальный, ты остаешься без заказа. А город с новым шедевром. Заказчики, у них даже есть рейтинг архитекторов, которые могут пробить, согласовать и получить разрешение на здание. И такие, которые следуют букве. К сожалению, эти рамки очень расплывчатые и двусмысленные. Поэтому можно что-то сделать.
А может быть, в этих условиях действительно стоит вернуться к твердой руке главного архитектора города?
Об этом мы очень много дискутируем. Мэр – это вообще хозяин. Вот он и есть эта сильная рука. Очень много в совете представителей бизнеса. И они свои интересы там охраняют.
А как же слово специалистов вашего союза архитекторов, который, казалось бы, и должен влиять на решение?
Союз архитекторов – общественная организация. Никто не заставит. Нету нигде в законе, что организация должна утвердить проект.
А вот как выразился в одном из интервью заведующий кафедрой архитектуры Вильнюсской академии искусств Мариус Шалеморос. До сих пор у строительного бизнеса, к сожалению, отсутствовали идеи красоты. Были квадратные метры, помноженные на цену. Люди хотели как можно скорее приобрести собственные квартиры, офисы, гостиницы, и спрос опережал предложение. Но когда строят быстро и много, всегда страдает качество. Нынешний кризис в сфере недвижимости «нет худа без добра» должен быть использован для повышения именно качества проектов для новых эстетичных решений в зодчестве. Свое мнение выразил и недавно побывавший в Литве выдающийся итальянский архитектор Лоренцо Беллини. «Если старая архитектура Вильнюса, — сказал он, — меня восхищает, то новую я бы перестроил. Литва — это вода, дерево, камень, естественность, а из-за высотных зданий в Вильнюсе теперь слишком много стекла. Моя бы воля — никаких небоскребов. Вы зеленая страна, такой и оставайтесь». Что думают о высотных новостройках сами горожане? Об этом я спросила прохожих на одной из улиц Вильнюса, застроенной сверкающими гигантами.
Ничего, в этой стороне улицы, а в других местах они ни к чему.
Если ты статист долго уйдет, скрашивай, снова я жду, что я говорю, неку. Если ты подъянь, аж не приставил.
В специальном районе небоскребы группами вроде ничего, но когда по одному, как монстры возвышаются, я категорически против.
Нужны ли городу высотные дома?
Думаю, что нет. Испортили Вильнюс. Торчат эти башни со скромной архитектурой, мягко говоря. И общая высота Вильнюса даже в спальных районах 9 этажей. А центр у нас застроен максимум 5-этажками, это 20-30 этажей. Это абсурдно. У нас не Япония, еще хватает территории, чтобы строиться. Вообще надо посмотреть, почему раньше строили только 4 этажа.
С психологической точки зрения, оказывается, есть такой феномен. Здания выше 4 этажей подспудно давят на человека, даже если он это не осознает.
На меня не давят, но особого удовольствия я не получаю, проходя мимо них, даже с точки зрения безопасности.
Уже привыкшие к небоскребам или вынужденные привыкнуть, жители Вильнюса до сих пор сомневаются, украсили они город или испортили его панораму. Тем временем строительные корпорации продолжают возводить гиганты, которые будто соперничают друг с другом, кто выше, кто мощнее. Как известно, такие башни являются символом влияния, успеха, богатства. Но почему тогда, задаются вопросом литовские архитекторы, Хельсинки и Копенгаген, города побогаче Вильнюса, обошлись без них? Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены.
В результате взрыва погибли полицейские. Ранен 10-летний ребенок.
На борту судна они сразу захватывают заложников.
Антон позвонил домой, сказал, что меня бьют, у меня переломаны все.
Это может быть 5 лет, 6 лет, 7 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».